Не так давно на одном сайте по психологии я нашел заметку о жизненной философии. Психологи и многие люди в этом мире размышляют о таком понятии, как жизненная философия. Они говорят, что жизненная философия – это способ видения самого себя, мира и окружающих людей. И в действительности у большинства людей есть какая-то философия жизни, то есть система убеждений, что правильно, что неправильно, как к чему следует относиться, к чему следует стремиться. И часто эта философия выражается какой-то короткой фразой или афоризмом. Люди иногда говорят, что «я живу по принципу, что никто никому ничего не должен», или «побеждает сильнейший», или «все зависит от меня», или «верить никому нельзя, добивайся всего сам» и так далее. Я думаю, вы встречали таких людей, у кого есть какая-то жизненная философия, сформулированная в таком тезисе. В зависимости от того, насколько человек продумал свою философию жизни, она бывает эффективной, бывает неэффективной, иногда она способствует развитию человека, иногда его тормозит. Она бывает позитивной, бывает негативной, оптимистичной или пессимистичной, с акцентом на себя или на окружающих. Иногда также выделяют такие категории, как человек как творец, человек как потребитель, как паразит, как романтик и так далее. Жизненных философий много. Наша цель сейчас не в том, чтобы обо всем сказать, но они характеризуются некоторыми общими элементами. То есть это взгляд на жизнь, это видение картины жизни, это верование по поводу самих себя и окружающих и какие-то стратегии или способы достижения целей. Сегодня мы будем изучать текст Писания, в котором мы увидим жизненную философию апостола Павла. В этом тексте Павел говорит о своем взгляде на жизнь, о своей картине жизни, о своих убеждениях в отношении себя, в отношении Бога, в отношении всего, что происходит в его жизни. Мы увидим, как апостол Павел смотрел на свою жизнь, как он понимал себя и что он считал ценным. Я надеюсь, что его взгляд мы воспримем как авторитетный, как Божий взгляд и примем для своей жизни. Давайте прочитаем 2 Коринфянам 4 главу стихи с 16 по 18. Павел пишет: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Из этих слов мы видим, что взгляд апостола Павла на жизнь был очень оптимистичным. Он был полон радости, уверенности и довольства, при этом обстоятельства его жизни были весьма тяжелыми. В то время как его наполнял оптимизм и радость, он, в отличие от представлений многих людей, он не лежал где-то на берегу Средиземного моря на шезлонге, нет. Он постоянно испытывал огромное количество боли, страданий и трудностей, и при этом мог сказать такие слова, что он не унывает. Почему же Павел мог радоваться среди скорбей? Почему он научился радоваться среди трудностей? Ключевая истина, которую мы можем увидеть в этом тексте, может быть выражена следующим образом. Апостол Павел в этом тексте показывает нам, что у христианина есть твердое основание для оптимистичного взгляда на жизнь. Или другими словами, у христианина есть основания для радости посреди страданий. Когда я говорю и буду говорить про оптимистичный взгляд на жизнь, я имею в виду не просто какой-то оторванный от Библии оптимизм, просто позитивное мышление. Нет, я буду говорить про евангельский оптимизм, про евангельскую радость, про тот оптимизм и ту радость, которую мы видим на основании Библии, которая укоренена в Божьем Слове и укоренена в Евангелии. И в этом тексте мы выделим с вами три повода для оптимизма во времена страданий. Три повода для библейского оптимизма или, другими словами, три повода для радости посреди страданий. Я уверен, что каждому из вас приходится в жизни сталкиваться с разного рода трудностями. И даже если сейчас, может быть, вам кажется, что жизнь вышла на какую-то ровную белую полосу, придет время, и вы сами знаете, что, скорее всего, оно придет скоро, когда вам придется столкнуться с какими-то страданиями? Что нужно знать каждому из нас? Чем нужно наполнить себя, чтобы в такой момент, когда трудности будут на пути, сохранять радость? Как не превратиться в ропщущего и недовольного человека? Мы только что читали о том, как апостол Павел говорит филиппийцам, чтобы не было в ком ропота и сомнения. Как не стать таким человеком? Как перестать быть таким человеком? Как сохранять оптимистичный взгляд на жизнь? Для того, чтобы все это было в нашей жизни, нам нужно откорректировать или откалибровать свою систему ценностей. Нам нужно сформировать свою жизненную философию на основании Божьего Слова. И в этом нам поможет пример апостола Павла. Давайте перейдем к изучению текста. Первый повод для оптимизма, мы видим его в 16 стихе, и его можно назвать так – внутреннее обновление. Посмотрите еще раз на 16 стих. Павел говорит: «Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Первая фраза этого стиха напоминает нам о том, что нам нужно посмотреть на контекст. Павел говорит: «Посему» или «поэтому мы не унываем». Если мы посмотрим на начало этой главы, то в первом стихе 4 главы мы увидим, что Павел использует практически ту же самую фразу в начале этой главы. Он говорит: «Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем». В этой части послания Павел говорит, что несмотря на все трудности и вызовы, которые он испытывает в своем служении, все это приводит его не к унынию, а к радости. В 16 стихе он снова повторяет, что он и его сотрудники не унывают. Это выражение можно перевести: «мы не сдаемся» или «мы не падаем духом». Это слово, когда Павел говорит «мы не унываем», показывает, что он и его сотрудники были смелыми, несмотря на все страдания и трудности. Павел говорит: «мы не сдаемся пред лицом трудностей, мы продолжаем совершать то служение, которое Господь нам верил». И у этой смелости, у этого оптимизма есть основания. И Павел говорит об этом во второй половине 16 стиха. Он говорит: «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». О чем здесь говорит апостол Павел? Подумайте, если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Павел говорит, что внешний человек тлеет, а внутренний обновляется. Тлеет, можно другими словами сказать, распадается, разрушается, приходит в упадок. Это слово иногда описывает эффект ржавчины, когда ржавчина постепенно разъедает металл, и металл постепенно распадается. Обновляется, с другой стороны, это тоже изменение, которое происходит одновременно с тлением. Но мы видим, что апостол Павел говорит, что это полностью противоположное действие. То есть если одно истлевает и приходит в упадок, то другое с каждым днем становится все новее и новее. О чем же здесь говорит апостол Павел? Возможно, кто-то может увидеть здесь какой-то элемент греческой философии. Наверняка многие из вас слышали, что в греческой философии была популярна идея, что есть некое вечное противостояние тела и души. Но апостол Павел здесь не разделяет материальное и нематериальное. Он не рассуждает в таких категориях. Когда он говорит «внешний человек» и «внутренний человек», он описывает всего себя. То есть не просто «хотя мое тело распадается, но внутренний человек со дня на день обновляется». Нет, он, я думаю, описывает всего себя. Всего себя словно с двух ракурсов. Посмотрите, с одной стороны есть внешний человек – то есть это апостол Павел целиком вот в той земной жизни, которой ему приходится прожить. И эта жизнь, она наполняется, она наполнена всякими трудностями, не только телесными и физическими, но и эмоциональными трудностями. Посмотрите чуть раньше, в 4 главе стихах с 8 по 12, Павел перечисляет все трудности своего служения или своей жизни. Он говорит: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Обратите внимание, что в этом списке есть не только телесные страдания. То есть, когда Павел говорит «внешний человек тлеет», он имеет в виду не только физические болезни. У многих из нас нету физических болезней, каких-то сильных, но есть очень сильные эмоциональные страдания. И вот, на мой взгляд, Павел здесь говорит обо всем, о целостном человеке, о внешнем человеке, как о всей жизни, вот с одной стороны. В этом тексте он говорит про душевные страдания, он говорит про притеснение, про гонение, про унижение. На самом деле Павел испытывал не только много физических страданий, но очень много душевных страданий. Помните, в послании к римлянам с 9 по 11 главы он изливает свое сердце и говорит, что «непрестанная печаль сердцу моему, что Израиль, его соплеменники, его народ постоянно отвергает Иисуса как Мессию». Когда мы читаем книгу «Деяний», мы видим, как много эмоциональных страданий было в жизни апостола Павла. Поэтому, когда он говорит, что внешний человек тлеет, он имеет в виду усталость внешнего человека, то есть всего человека от физических и от всех душевных эмоциональных трудностей. Но при этом апостол Павел показывает, что у жизни христианина есть и другая грань. Есть вот эта жизнь, когда ты измотан и устаешь под натиском всех трудностей. Но с другой стороны, Павел говорит, есть и другая грань, и эта грань – это обновление. Посмотрите еще раз на 16 стих, он говорит, «Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет под натиском всех трудностей и переживаний, то внутренний со дня на день обновляется». Апостол Павел говорит о том, что одновременно с этим процессом тления и усталости, одновременно с этим происходит процесс обновления. И это вселяло оптимизм в жизни апостола Павла. Он знал, что, проходя через все трудности, проходя через все тяготы служения, он постоянно изменяется. И это было поводом для радости. Посмотрите чуть раньше, в 3 главе, 18 стихе, апостол Павел пишет, я прочитаю в переводе Кассиана, где немного точнее переведена его фраза. Павел говорит, «И мы все с открытым лицом, отражая, как в зеркале, славу Господню, преображаемся в Его образ от славы в славу, и преображает нас Господь, который есть Дух». То есть апостол Павел говорит, что Божий Дух постоянно преображает нас в образ Иисуса Христа. Божий Дух постоянно с помощью всех обстоятельств нашей жизни как скульптор делает нас все более и более похожими на Иисуса Христа. Мы подражаем Христу не просто во внешнем облике. Даже я бы сказал, мы преображаемся в образ Христа не просто внешне, что мы становимся похожими на Христа, но внутренними. Мы внутренне становимся похожими на Христа. Мы видим в Евангелиях Его характер, Его благочестие, Его добродетель, Его отношение к людям, Его любовь, Его смирение. И мы видим, что через трудные обстоятельства Бог часто так работает в нашей жизни, что Он обновляет нас, делает нас более любящими, более терпеливыми, более выносливыми, более кроткими, более смиренными. Святой Дух постоянно преображает нас в образ Иисуса Христа. И поэтому это вселяло в апостола Павла уверенность. Он видел, что с одной стороны, да, он устал от этого тяжелого служения, с другой стороны, он понимает, что с каждым новым испытанием его вера становится совершеннее, его схожесть со Христом становится больше. В следующей главе этого послания, во 2 Коринфянам 5:17, Павел говорит, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь или новое творение, древнее прошло, теперь все новое». Апостол Павел говорит, «Мы обновляемся». И мы ждем того времени в будущем, когда мы прославимся вместе со Христом. Так вот, эта мысль о будущем, о внутреннем обновлении, она давала Павлу радость. Что несмотря на то, что в жизни идет совсем все не так, как, может быть, он хотел или он планировал, Он знал, что посреди всех этих обстоятельств есть внутренняя Божья работа, невидимая для этого мира, внутренняя Божья работа, и это вселяло в него радость. В Колоссянам 3:10 мы уже сегодня читали, Павел говорит о том, что должно произойти с христианином. Он должен, облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его. И это вселяло в сердце апостола Павла оптимизм. Второй повод для оптимистичного взгляда на жизнь – это будущая слава. Посмотрите на 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». В этих стихах апостол Павел снова делает сравнение. Мы уже видели, как он сравнивает внешнего человека и внутреннего человека. Здесь он тоже говорит о сравнении. Он снова показывает контрасты. Вы можете увидеть, что он говорит о кратковременном и легком страдании, и он сравнивает его с безмерным преизбытком вечной славы. Прочитав 17 стих вот в нашем синодальном переводе, кто-то может подумать, что Павел называет страдания легкими, то есть простыми. Я думаю, что для кого-то, вот кто так впервые прочитает этот текст, может даже показаться это немного обидным, что как будто бы страдания в жизни называются легкими, а у многих и язык не повернется свои страдания или страдания своих ближних назвать легкими. Но проблема здесь не с апостолом Павлом. Проблема в том, что в русском языке слово «легкий» оно может использоваться в нескольких значениях в зависимости от контекста. Легким может быть тест, то есть придя в школу или в университет, тест может показаться очень легким. И легким может быть школьный рюкзак, или легкой может быть сумка. Когда Павел пишет про страдания, что они легкие, он не говорит о том, что они простые, но он говорит о том, что они легковесные. Он противопоставляет этим легким страданиям вечную славу, которая, если буквально перевести с языка оригинала, Павел говорит, это несравненно тяжелая вечная слава. То есть, если перевести чуть точнее этот стих, то можно его следующим образом перевести. Потому что наше временное легкое страдание производит в нас несравненную тяжелую вечную славу. Апостол Павел рисует в нашем воображении образ весов. Представьте себе две чаши весов. На одной чаше лежат наши нынешние временные страдания, а на другой чаше вечная слава, которая откроется в будущем. И эту славу сейчас, в настоящее время, эти страдания позволяют нам увидеть. То есть есть временные легкие страдания и тяжелая, безмерно тяжелая вечная слава. И когда мы помещаем их на чашу весов, мы видим, что слава вечная, безмерно тяжелая, несравненно тяжелая, она перевешивает все легкие и временные страдания. У нас может возникнуть вопрос, но как страдания производят славу? Для этого нам нужно вообще вспомнить, как апостол Павел использует это слово. Этим словом Павел часто описывает все благословения будущего века, то есть Божьего Царства, которое Бог обещал верующим во Христа. Часть этих благословений мы уже получили, например, мы получили Святого Духа в качестве залога нашего будущего наследия, об этом говорит Ефесянам. Часть благословений мы получим в будущем. Что означает выражение, что страдания производят славу? Страдания дают нам возможность увидеть Божью силу. Страдания дают нам возможность почувствовать сверхъестественную Божью силу. Они способствуют внутренним изменениям, и во время страданий мы становимся все более и более похожими на Христа. Во время страданий мы проверяем нашу веру на подлинность. Часто страдания помогают выявить поддельную веру и провоцируют или побуждают человека к покаянию. Поэтому апостол Павел говорит, в общем, что страдания, они дают нам возможность увидеть Божью славу. Если вы помните очень известный текст из 2 Коринфянам, это 12 глава, где апостол Павел говорит, поражала в плоть, и как он молился трижды Господу, чтобы он удалил это жало от него, но Господь ему ответил: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть страдания и трудности жизни, они помогают нам увидеть Божью силу. Божью силу, которая сокрыта от наших глаз, когда все хорошо. Страдания производят славу. Если мы посмотрим на несколько текстов, Римлянам 8 глава, 17-18 стих, Павел говорит: «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Колоссянам 3:4 мы читали сегодня утром, Павел говорит: «Когда же явится Христос, то и вы явитесь с Ним во славе». Филиппийцам 3 глава 20-21 стих Павел говорит: «Наше же жительство на небесах» или «наше гражданство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Апостол Павел показывает, что есть будущая слава. И эти страдания и трудности жизни, которые мы переживаем сейчас, они помогают нам увидеть отблеск этой вечной славы. Наверняка многие из вас слышали про прибор ночного видения. Его используют широко, его используют охотники, к примеру, для того, чтобы увидеть какое-то животное на расстоянии в темноте. Когда нет солнечного света, вокруг темно, этот прибор помогает видеть объекты даже в кромешной тьме. Апостол Павел смотрел на жизнь в свете сияющей славы Царства. То, что было сокрыто от многих других, это сияющая слава, будущая слава Божьего Царства, которую Бог обещал своим детям, она постоянно освещала, подсвечивала его обстоятельства. Он всегда смотрел на обстоятельства своей жизни через призму, через такой прибор, где он постоянно видел Божью славу, которая когда-то откроется. И поэтому он говорит в 17 стихе, что кратковременное и легковесное страдание, оно на самом деле производит вечную славу. Там, где мир видит только тьму, апостол Павел видел свет. В послании к Римлянам 8:28 есть замечательный текст, который многие из вас знают наизусть, где апостол Павел говорит: «Ибо мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу», или точнее, можем сказать, «Он все активно содействует ко благу». Один мой друг назвал это божественной страховкой. Я так понимаю, что это особенно здесь, в этом контексте, страховка – это очень важная часть жизни. Медицинская ли страховка, страховка на дом, страховка на жизнь. Этот текст представляет нам такую божественную страховку. Что бы ни случилось в нашей жизни, мы видим, апостол Павел говорит, что любящим Бога и призванным по Его изволению, Он все содействует ко благу. Однажды будет вечная слава. Вечная слава. Поэтому, когда вам кажется, что вокруг темно, когда вам кажется, что ситуация безвыходная, ничего не предвещает изменений, помните, что у вас есть твердая надежда. Помните, что кратковременное страдание, которое вы сейчас испытываете, если положить его на чашу весов по сравнению с той вечной, безмерно тяжелой славой, это легкое страдание, и слава перевешивает. Поэтому пусть это будет для вас ободрением. Ну и, наконец, третий повод для оптимизма, который мы видим в этом тексте. Апостол Павел говорит про неприходящий характер вечности. 18 стих. Посмотрите еще раз на этот текст. Павел говорит: «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Слово «смотрим» передает идею пристального или внимательного взгляда. То есть это не просто какой-то такой быстрый поверхностный взор. Но это слово показывает такое действие человека, когда он фокусируется, когда он сосредотачивает все свое зрение, все свое внимание для того, чтобы сосредоточиться на чем-то, для того, чтобы что-то постоянно было в его фокусе. Очень часто, когда нам нужно сделать сейчас фотографию, мы берем телефон, наводим его на предмет, и мы нажимаем в середину экрана, чтобы настроить фокус. Нам нужно иногда проморгаться, чтобы что-то хорошо увидеть, чтобы сфокусировать свое зрение на каком-то предмете вдалеке. Так вот, апостол Павел говорит, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, то есть когда мы сосредотачиваем свой взгляд не только на этих временных обстоятельствах, но когда мы сосредотачиваем свой взгляд не на том, что видимое, но на том, что невидимое. Для того, чтобы оптимистично или с радостью смотреть на жизнь, нам следует помнить о том, что есть нечто гораздо большее, чем этот нынешний мир. Нечто гораздо более славное, чем то, что есть сегодня перед нами. Есть нечто более грандиозное, чем то, что видят наши физические глаза. И вот апостол Павел говорит, мы можем так не унывать, и мы можем иметь такой оптимизм, такую радость, когда мы смотрим не на видимое, но когда мы смотрим на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. В отличие от этой жизни, вечность никогда не закончится. Все видимое, о чем говорит здесь апостол Павел, все видимое – это нынешняя жизнь, нынешний век, обычный ход вещей. Все невидимое – это грядущий или будущий век. Это Божье Царство, которое Господь однажды установит на этой земле. Это воскресение из мертвых, это нетленные тела, которые мы получим. Вот это невидимое, оно для большинства людей сокрыто, и многие даже на этом не сосредотачивают внимание. Они сфокусированы только на том, что можно пощупать, то, что можно осязать. Но апостол Павел говорит, это провальная философия жизни. Она никогда не принесет радости. Но правильная философия жизни, библейская философия жизни, когда ты сфокусировал свой взгляд не только на том, что видимое, но особенно на том, что невидимое. В следующей главе этого послания, во 2 Коринфянам, в 5 главе, в 7 стихе, апостол Павел продолжает эту тему и говорит, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Что это означает? Это означает, что апостол Павел смотрел на жизнь не просто своими только лишь земными глазами. Он не измерял все только с точки зрения этой земной жизни, но он смотрел на все с точки зрения вечности. И поэтому мог сказать, мы ходим верою, а не видением. В послании к евреям в 11 главе, в 1 стихе, я прочитаю в переводе Кассиана, мы видим такие слова. «Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим». Поэтому апостол Павел говорит, мы ходим верою, то есть мы убеждены в истинности того, что мы не видим, и живем так, что это намного ценнее и важнее. И вот когда мы живем так, апостол Павел говорит, тогда мы имеем основание, чтобы не унывать. Давайте подумаем о том, как это применить. Как такой подход к жизни выглядит в реальности? Поскольку видимое временно, невидимое вечно, из этого стиха мы можем вывести такое применение, что нам нужно инвестировать, нам нужно вкладывать в то, что никогда не закончится. Нам нужно смотреть на невидимое. Вспомните Нагорную проповедь. Иисус говорит, Матфея 6 глава, 19-20 стихи, Он говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. О чем здесь говорит Иисус? Он говорит о том, что, конечно же, есть наши земные заботы, конечно же, есть наши земные обязанности, но наш фокус должен быть на Божьем Царстве. когда мы думаем о том, чтобы собирать себе какие-то сокровища, когда мы думаем о том, чтобы как-то устроиться здесь попрочнее, получше, Иисус говорит: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, где воры подкапывают, но собирайте сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Об этом же говорит апостол Павел в Галатам 6 главе. Он говорит: не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит о приоритетах. Он говорит о приоритетах, которые должны быть в жизни человека, когда он правильно смотрит на жизнь. Когда он смотрит на жизнь с точки зрения Евангелия, когда он смотрит на жизнь через призму Божьего Царства, тогда в его жизни будут правильные приоритеты. Он будет думать, не слишком ли много он заботится о земных вещах. Это то, о чем Павел говорит, когда говорит слова «сеют в плоть», да, «сеющий в плоть». То есть это земные заботы. Это все земные заботы, земные переживания. Христианство нигде не призывает полностью оставить земные заботы. Библия не призывает людей уйти в монастырь. Библия не призывает людей бросить работу и только каждый день ходить в церковь. Нет, наоборот, Библия даже это осуждает. Первым Фессалоникийцам Павел писал о таких людях. Он говорил о том, что нужно работать, нужно заботиться о своих домашних, нужно трудиться, нужно быть примерными в этом. Но во всем есть определенные границы, когда какие-то элементарные заботы переходят в слишком большое попечение о плоти, когда это переходит границу и становится собиранием сокровищ на земле. И вот здесь апостол Павел и Иисус на горной проповеди говорят нам о правильных принципах. Помните о том, что вечное важнее временного. Пусть это оказывает влияние на то, как вы используете свое время, свои таланты, свои ресурсы, свои финансы, все возможности, которые Бог дает нам. И апостол Павел говорит, когда мы фокусируемся на вечном, то это дает нам повод для оптимизма. Мы, может быть, потеряли по земным меркам, по меркам этого мира, мы, может быть, теряем многое. Я знаю, что часто христиане, которые очень активно вовлечены в церковное служение, очень много времени вкладывают в это. Спевки, группы, подготовки разные, воскресное служение. И в то время, как кто-то работает, зарабатывает, плюс христиане жертвуют в церковь, и тоже это для многих людей вообще какое-то безумие отдавать кому-то свои доходы, но когда мы понимаем, что мы на самом деле тем самым фокусируемся не просто на том, что временное, но на том, что вечное, то это может дать нам повод для оптимизма и повод для радости. Я бы хотел сейчас еще одно применение вывести для одной группы людей, которые, как мне кажется, часто унывают. Это мамы маленьких детей. В этом тексте есть ободрение для вас. Возможно, когда вы читаете эти слова апостола Павла, вы думаете, что это, но это в основном для проповедников, для служителей или как минимум для братьев. Но на самом деле этот текст практичен и для вас. Возможно, ваше служение прежде всего связано с воспитанием детей. Вы целыми днями пытаетесь привить своим детям правильные ценности, учите их послушанию, но каждый день приносит расстройство и разочарование. Но посмотрите на эту рутину с другой стороны. Посмотрите и сфокусируйтесь не на временном, не на этой кухне, не на стирке, не на белье, не на школе, не на расписаниях, не на обязанностях. Посмотрите выше этого. Посмотрите на это с точки зрения вечности. Посмотрите на невидимое. Как много невидимой работы вы делаете, когда вы взаимодействуете с вечными душами ваших детей, когда вы говорите с ними о Боге, когда вы читаете с ними Библию, когда вы учите их истине, когда вы с терпением снова и снова прививаете им какие-то благочестивые привычки, вы оказываете на них гораздо большее влияние, чем любой проповедник, скорее всего, из-за этой кафедры до определенного возраста. Вы оказываете на них огромное влияние. Посмотрите на свою роль в свете Библии, и пусть это принесет вам ободрение. Пусть это принесет вам ободрение, потому что есть невидимая работа Божья, которую Он совершает через вас. За временными заботами кроется инвестирование в вечное, и пусть этот текст будет ободрением для вас. Давайте подведем итог. Нам важно понимать, что страдания – это не конец истории. Нам важно понимать, что у христианина есть твердое основание для оптимизма. Но очень важно понимать, что такое основание есть только у христианина. Такое основание есть только у того человека, который отдал свою жизнь Иисусу Христу. Такое основание есть только у того человека, кто отверг себя и последовал за Иисусом Христом. Кто покаялся пред Ним в своих грехах, кто попросил у Него прощения, кто принял Его дар вечной жизни, кто продолжает идти за Ним и живет жизнью послушания. Вот у такого человека есть основания для оптимизма посреди скорбей. Но если вы не знаете Христа, то ваша лучшая жизнь сейчас. Ваша лучшая жизнь сейчас, потому что после того, как ваше сердце перестанет биться, вы сделаете свой последний вздох, вы неминуемо окажетесь на Божьем суде и услышите обвинительный приговор. Если вы не знаете Христа, то нынешние временные страдания не принесут вам никакой вечной пользы. Очень многие люди во времена страдания ободряют друг друга и говорят, ну все к лучшему, все к лучшему. Но такая надежда есть только у верующих. Мы уже читали с вами Римлянам 8:28, и мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, Он все содействует ко благу. Если вы не знаете Христа, то нынешние временные страдания являются лишь тенью будущих страданий, будущего наказания, будущего суда, который будут испытывать те, кто не примирился со Христом. Поэтому, если вы не обратились ко Христу, то вас не ожидает слава. Вам нужно обратиться ко Христу. Для того, чтобы иметь оптимизм посреди трудностей, нам нужно иметь библейское мировоззрение. Для того, чтобы жить так, как апостол Павел, недостаточно просто сходить на какой-то тренинг. Нет, для этого нужно правильно сформировать свою систему ценностей. Для этого нужно сформировать свое мировоззрение, и оно заключается в том, чтобы понимать определенные истины или доктрины из Библии. Нам нужно понимать Божий характер, нам нужно понимать Божье провидение, нам нужно понимать Евангелие. Только правильное понимание Бога, Его всевластия, Его провидения, только это может быть твердым основанием для перенесения скорбей, из трудностей и страданий с радостью. Не так давно я прочитал историю о страданиях в жизни двух современных богословов. Эти две истории, я хочу прочитать вам, тяжелые истории. Эти две истории показывают нам, как богословие преломляется в жизни, как жизненная философия, как убеждения человека проявляются в самых трудных обстоятельствах. Один из этих людей, известный специалист по Новому Завету, написавший немало комментариев, другой пастор-богослов также написал несколько книг. И каждому из этих людей пришлось в жизни пережить смерть дочери во взрослом возрасте. Ужасная трагедия, страшные обстоятельства. Вот что написал один человек, который был сторонником веслианской или арменианской традиции. После смерти своей дочери в возрасте 32 лет от тромбоэмболии легочной артерии. Он сказал следующие слова. «Бог не сделал этого моей дочери. Бог не забирает прекрасные жизни. Я не верю в Божий детальный контроль всех событий». Затем он ссылается на слова Иовы, который потерял своих дочерей, сыновей, сказал: «Господь дал, Господь взял, да будет имя Господне благословенное». Это Иова, 1 глава, 21 стих. Этот человек говорит, это неправильное богословие. По мнению этого человека, произнести такие слова равносильно богохульству, и он предполагает, что поскольку сатана стоял за всем замыслом, как мы это видим в книге Иова, то именно сатана, а не Бог, забрал детей у Иова, поэтому нельзя приписывать Богу ответственность за все произошедшее. Кажется немыслимо, как вообще можно прийти к такому убеждению, но этот человек так говорит, что нет, это неправильное богословие. Это еще более удивительно, потому что в следующем стихе, в Иова 1:22, мы читаем такие слова: «Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге». То есть сам автор этой книги дает оценку богословию Иова, что он правильно понял, что за всем стоит Божий промысел. Другой богослов, автор, пастор, он также пережил смерть дочери. Ей было 29 лет и 12 лет. Она боролась с тяжелой болезнью. И вот его слова. На протяжении многих лет ее страданий мы часто напоминали себе, что Бог, который по своей благодати во Христе спас ее от греха, Он любит ее больше, чем мы. И поэтому мы доверяемся Его провидению. Он слишком мудр, чтобы совершить ошибку, и слишком благ, чтобы сделать что-то неправильное. Мы признаем, что по своей свободной и суверенной воле Он дал нам нашу дочь 29 лет назад, и по той же свободной и суверенной воле, благой и справедливой, Он забирает ее. Он не поступил несправедливо по отношению к нам. Поистине, мы не только утверждаем эту великую истину, мы находим в ней покой. Этот Бог сам является нашим Отцом, Отцом, который знает, что лучше Его детям и, соответственно, верно направляет наши жизни. Более того, Он Отец, который из любви к нам однажды отдал собственного Сына, чтобы Он понес наше проклятие и искупил нас себе. Да, есть много вопросов «почему», на которые мы не можем ответить, но у нас нет недостатка доказательств Божьей любви и благости. Мы благословляем Его сегодня с еще более глубокой пламенностью, чем когда-либо раньше. Один человек заметил, доктрина всегда практична. Два кардинально разных взгляда на тяжелые обстоятельства. Один человек говорит, что Бог здесь ни при чем, это дьявол, Бог не мог так сделать. Другой человек в смирении принимает, что есть Божье провидение, Божье всевластие, Божий контроль. И он принимает это и смотрит на свои обстоятельства глазами веры. Этот текст напоминает нам истину. Истину, которая должна стать для каждого из нас ободрением. Если вы во Христе, если вы отдали Ему свою жизнь, если вы следуете за Ним, то у вас есть твердое основание для жизни. Вы можете смотреть на свою жизнь оптимистично, вы можете сохранять евангельскую радость, поскольку, проходя через все трудности, Господь производит в вас внутреннее обновление. Есть будущая слава, которая однажды откроется, и есть вечность, которая гораздо больше, чем и лучше, чем все, что есть сегодня вокруг нас. И наша задача – ходить верою, а не видением. Помолимся. Господь наш, мы прославляем Тебя сегодня за Твою благодать, которую Ты явил нам в Сыне Твоем Иисусе Христе, который умер за грехи наши, который взял на себя наше беззаконие, который взял на себя наше наказание, который понес на себе весь суд и вместо этого дал нам жизнь вечную. Мы благодарим Тебя за то твердое основание для радости посреди скорбей и трудностей, которые Ты даешь нам в Своем Слове, которое Ты обещал своим детям, несмотря на все страдания, несмотря на скорбь, несмотря на боль, Ты производишь в нас внутреннее обновление. Цель нашего спасения заключается не просто в том, чтобы нам было хорошо, но Ты от вечности предопределил нас быть подобными образу Твоего Сына. Ты хочешь сделать нас похожими на Иисуса Христа, чтобы мы были похожими на Иисуса Христа в своем характере, в своем отношении к людям, в своем отношении к Тебе, чтобы мы любили Тебя всей крепостью, всем разумением, чтобы мы любили своих ближних, чтобы мы были смиренными, кроткими пред Тобою. В этом цель нашей жизни, и мы благодарим Тебя, что Ты продолжаешь эту освящающую и очищающую работу в нашей жизни. И пусть это даст нам оптимизм, пусть это даст нам радость посреди скорбей. Мы благодарим Тебя за вечность, за будущую славу, которую Ты обещал нам. Эти размышления о Царстве – это не просто какие-то сказки, это не иллюзии, но это твердое упование. Это якорь для нашей души. Мы просим, Господь, чтобы Ты помог нам жить верою, а не видением. Очень часто, когда мы смотрим на жизнь только обычными земными глазами, мы не видим просвета, мы не видим какой-то надежды. Нам кажется, что все идет куда-то в кромешную тьму. Все идет под откос. Но помоги нам откалибровать свое зрение, чтобы смотреть на жизнь через призму Твоего провидения, чтобы смотреть, какие цели Ты достигаешь в нашей жизни. Помоги нам доверять Тебе. Я знаю, что очень многие в этой церкви испытывают скорби, смерть детей, болезни, трудности. Мы просим, Господь, чтобы Ты особенно утешил, чтобы это слово было словом, которое произведет утешение, радость. Мы просим, Господь, чтобы Ты укрепил нашу надежду. И пусть через наше хождение пред Тобою Твое имя будет прославлено. Аминь.